Вы слушаете программу «Мастера».
Это программа «Мастера». С вами Диана Берлин. Сегодня очередной выпуск нашего цикла. И рядом со мной известный писатель Татьяна Устинова.
Здравствуйте,
здравствуйте,
Диана. Здравствуйте, дорогие уважаемые радиослушатели.
Очень рада вас видеть. А как вы предпочитаете, писатель или писательница?
Вы знаете, это не имеет значения.
Не
в моем случае, да, я всегда говорю, автор детективных романов.
Ну, вообще вы писатель.
Вообще я писательница,
вот,
поверьте.
Нет, вы писатель.
Спасибо.
Потому что дело не в количестве. А дело в том, что ваши книги читают самые разные люди. Абсолютно. Самые разные люди с высоким интеллектуальным уровнем, да? Читает молодежь. А уж то, что вы нам подарили в кино, за это просто отдельное спасибо. И, кстати, хорошие режиссеры.
Да,
и артисты.
Да,
все.
Это правда. Это правда. Я очень благодарна людям, которые вот делают что-то профессионально.
Да,
вот, между
да.
прочим, в книге вашей, спасибо вам за это, за не формат или
спасибо.
За не радио, там очень хороший такой пассаж, посвященный именно радио, самому радио. Там не людям, которые приходят, не начальникам,
да.
а вот радио. И про эту улицу Качалова, да, которая сейчас Никитская, просто это счастье читать. И когда люди понимают, что они делают, вот и получается вот то радио самое, с которым мы выросли и родились, и еще живем и помним о нем, да, с теми ведущими, с передачами, с молодежной редакцией, с радионяней, с пионерской зорькой.
Юность.
Юность, да,
юность.
Это было вообще что-то потрясающее.
Да.
И когда люди что-то вот так делают хорошо, и в кино тоже, получается там какой-то очень результат.
А надо-то очень мало, чтобы каждый делал свое дело профессионально. Все. Ну, вы, правда, на сегодняшний день вы мастер. У меня такой вопрос. Давайте начнем сначала. Спецшкола английская. Одна из лучших. Московские школы. Такая крепкая школа, да? Потом вы идете в физтех, где вам было трудно, насколько я поняла,
трудно,
я
да.
читала. Там какая-то, я даже это не могу повторить, аэро,
динамика
больших скоростей. То есть это настоящая физика-техника, техническая физика. Тем не менее, вы оканчиваете этот факультет, да? И только после этого дальше жизнь уже потекла. Вы зачем туда пошли?
Бабушка велела. И она очень настаивала на том, что среда научно-техническая интеллигенции, это лучшая среда для жизни. Тогда я ничего не понимала. Сейчас
она
я
права.
С ней согласна.
Конечно.
Сейчас
конечно.
Я с ней согласна, что это образованные, работающие, ну, тогда
и
так
думающие.
Было. Думающие, совершенно верно, до старости, до позднего времени. И такие очень необремененные внешней стороной жизни люди. Им как бы совершенно все равно. Дед такой был, а там во что он одет, какая у него квартира. Деду было совершенно все равно. Жила бы страна родная и процветала бы тело, которому он служит.
И оно процветало.
И оно процветало, совершенно
самое интересное.
Совершенно
Но
верно.
Есть еще одна, я так думаю, сверху спущенная причина, по которой вы туда пошли. Вы же мужа там нашли.
Да, это точно. То есть за мужем я сходила исключительно удачно.
Можно было и помучиться, между прочим.
Я согласна. И я тоже сейчас это понимаю. Я уже взрослая. Тогда я, конечно, слезами уливалась, потому что я плохо соображала. Я не кокетничаю. Сейчас я, ну, правда, соображала плохо. Я была самой отстающей студенткой там в группе. Всем я надъедала, мальчикам талантливым, потому что физтех – это не инженерный вуз, да, а это кузница научных кадров.
Конечно.
Вот для
конечно.
Большой науки. И они приходили туда, и сейчас также приходят. Я когда навещаю родной институт, я все это вижу, да. Их, может быть, числом поменьше, но умением они все те же. И они туда приходят для того, чтобы влиться в науку. Это такой сон молодых гениев. И тут какая-то дура, которая в этой химии вообще ничего не разбирается, и преподаватель вынужден тратить на меня время, чтобы хоть что-то мне втолковать. Они уже все давным-давно ускакали вперед, и они все лучше меня понимают, но это было трудно. Потом уже доучивался Женька, а муж мой за меня новоиспеченный, причем всерьез. То есть он там решал за меня контрольные работы, он делал за меня там задания, домашние коллоквиумы.
Это с какого же курса?
Ну, со второго. То есть я уже на втором вышла замуж, да, и дальше дело пошло веселее. То есть мне нужно было бы просто там заучить наизусть то, что он мне велит. Ну, вот такое воспоминание у меня есть, когда Альберт Леонидович Стасенко, один из наших профессоров, а я только вышла замуж, издавал, пытался ему сдать какую-то работу, да, он у меня принимал часов до 9 вечера, мы остались с ним вдвоем в аудитории, и в конце концов, он так взявшись за голову, чудесный совершенно человек и чудесный преподаватель, мне сказал: «Устинова, ну почему вы ничего не соображаете? У вас же такой умный муж!» И я помню вот это до сих пор. Нельзя сказать, что я обиделась на Альберта Леонидовича, потому что я страшно возгордилась умом.
Конечно, это
своего
приятно.
Мужа оценила.
Конечно. А как получился ваш первый «Ангел» книга? Что-то вдруг-то?
Да не вдруг, на самом деле, Диан. Меня выгнали с работы. Вот если говорить о ситуации конкретной, что вот произошло в тот момент, то рассказать нужно следующее. Значит, это был там какой-то послекризисный год. Помните, когда мы все легли спать, доллар стоил 3,50, а встали, он стал 27 рублей.
Ужас.
То есть это был 98-й год, наверное. И прошел там год или полтора, и работу постепенно потеряли все, в том числе и я. И мне нужно было или возвращаться на телевидение, оттуда я ушла осознанно, потому что телевидение – это не столько работа, сколько образ жизни. И моя мама, которая воспитывала моего сына старшего, всерьез им занималась родители мои. Она мне сказала: дорогая, мальчик подрастает, ему надо, значит, в школу сейчас будет ходить. И он действительно пошел в школу, мы поступили. Сложно было поступить, но поступили. Ты должна заняться хоть немного, значит, общением с сыном. И возвращаться на телевидение – это означало, что надо забыть об общении с сыном, поссориться с мамой, которая уже не хотела, чтобы я туда возвращалась. Мама – точка опоры. Родители, в принципе, наши такие, вот в нашей семье такие точки опоры. Ссориться мне не хотелось. И я все время что-то писала. Вот я писала с тех пор, как я научилась писать, Диан. Я помню вот этот момент, когда я сидела в прописях, писала там пшено, окно. И в какой-то момент я вдруг сообразила, что можно писать не только пшено и окно, и не только то, что предлагается в прописях. Можно писать любые слова. Любые. И я уже это могу. Это мне было на лет 7. То есть я неожиданно поняла, что вот из этих вот движений, крючочков вот этих вот рукописных, складываются слова, и мне не обязательно повторять то, что от меня требуют прописи. Я могу писать все. Я маленькая была, но вот это осознание...
А голова уже была полна этим всем.
Да. И я стала писать какой-то рассказ про лису. Помню рассказ про лису. И я так торопилась записать про эту лису, что я написала, что у нее там большие не зубы, а зыбы. Вот это я помню, да? То есть это я была, наверное, во втором классе. Я помню, какие-то потом начались рассказы про лес, потом про зверей, но это все уже там в подражание Пришвину и Паустовскому, разумеется, да? Потом начались какие-то...
И на физтехе тоже писала?
Да, я на экзаменах писала, потому что я ждала, когда за меня все решат, и чтобы списать. А в это время мне же надо чем-то заниматься, чтобы меня преподаватель не выгнал из аудитории. Я сидела, писала, до сих пор сохранился в тетрадке фантастический роман. Ну, там не роман, а как и часть этого романа, написанный на экзамене. И вот в этом году там каком-то после кризиса, не понимая, что делать, я написала историю. Написала я ее от начала до конца, и меня тоже соблазнил муж мой и сестра моя. Они сказали: ну, ты все время пишешь, ну, напиши что-нибудь, вот что имеет начало и конец. Я написала. И совершенно не веря в то, что это когда-нибудь будет напечатано, что это в принципе возможно, что это кому-нибудь будет нужно. Мы пошли в издательство, отнесли рукопись. Прошло, наверное, с полгода. Там ни две недели, ни три дня, и никто не просыпался знаменитым. И ее напечатали и спросили, нет ли еще чего-нибудь. Мы и дальше готовы напечатать. Я закричала: есть, есть, в эйфории страшной. И с тех пор я продолжаю писать, а они продолжают печатать.
Тоже издательство.
Тоже издательство, да. У меня 3 или 4 книжки вышли в другом, потому что тогда в связи с тем, что этот автор, я, он был никому не нужен, ну, там в одном издательстве забраковали, там, мою вторую книжку, я тогда отнесла это в другое, там приняли. Они все равно выходили тиражом 3 экземпляра, 2 из которых, значит, погибали где-то на складе, а один дарили мне. Это все для не имело значения тогда для издательства. Но потом я осталась в издательстве в своем и уже его не меняла с тех пор.
А что это за издательство?
Это издательство «Эксмо». Это самое крупное теперь на нынешний момент издательство. детства
замечательное
в России.
Детство. Да, и для детей, и для взрослых. Роскошное просто. Они выдержали, выстояли все годы.
И редакторов сохранили. Вот всегда, когда у нас решается вопрос конкуренции с какой-то, да, неважно, с любой, и начальники наши переживают, неважно, опять же, где, на радио или там на телевидении,
конечно,
или в издательстве, да, что там куда-то люди денутся, я всегда говорю, ребята, никто никуда не денется, если никуда не денутся редакторы.
Правильно.
Дальше, если уйдут редакторы, или вообще все развалится, или за редакторами уйдут все, включая ведущих.
Это такое мясо в супе.
Да, да, да. Я говорю, вы должны, так сказать, не лица покупать, а редакторов. Я в этом убеждена. В том, что чем профессиональней человек вот на своем месте, тем лучше будет вокруг него вся работа.
Вы начали уже творить. В такое время-то непростое. Непростое время. С одной стороны, уже был ребенок. Надо было думать про деньги, надо было как-то кормиться. Да? Без этого очень трудно. И родители работали или уже не работали?
Ну, папа работал, мама нет.
Все равно это не тот доход.
Конечно.
Я же понимаю, наше поколение как-то вот не успело и не смогло себя обеспечить. Поэтому вам надо было думать, и очень серьезно думать. Вот когда вы писали, вы ставили перед собой такую задачу написать то, что понравится именно этому времени?
Нет. Как и не ставила задачу заработать. То есть я себе говорила, когда у меня взяли вот этот первый роман и сказали, мы его напечатаем, и заплатили мне за него $400, и было понятно, что все равно на эти $400 до следующего романа много месяцев. Даже если следующий напечатают, мы никак не протянем, и это вообще невозможно об этом говорить. Но я себе говорила, что $400, заплаченные за роман, это прекрасно, потому что я делаю то, что мне нравится.
Конечно.
И за это еще дают $400. А там на какие-то текущие расходы, на еду, потому что никакие другие расходы нас тогда не волновали, абсолютно, и на ботинки, и на метро. Потому что в ботинках надо добежать на метро, а на метро надо доехать до работы.
Да.
Точка. Я где-нибудь еще подзаработаю. Я, значит, сколько-то времени буду писать, а потом я где-нибудь еще подработаю. Женька работал тоже всю жизнь. И сейчас, когда у меня спрашивают, знаете, такие, я бы не сказала желтые журналисты, а так въедливые, назовем это так, знающие о жизни все. У вас же сейчас доходы больше, чем доходы у вашего мужа.
Понятно.
Больше, действительно, потому что в науке вообще ничего заработать невозможно. Кроме того, чтобы, опять же, прокормиться как-то. Его это не смущает, и вас это не смущает, и я...
Прекрасный вопрос,
да. Согласна. Я всегда совершенно искренне...
А то, что рядом умный человек, что на сегодняшний день большая редкость, и думает обо мне, и только обо мне,
совершенно верно.
Это как-то не берется вообще.
Да, и что всю предыдущую жизнь он меня содержал.
Нет, это не важно.
Это не важно.
Да бог с ними. Ладно, это не важно. Значит, насколько я понимаю, вы много читали.
Да.
Естественно. То есть, ваша жизнь и чтение, это было как бы... Вот можете вы назвать, вот кто для вас мастер? Кто эти мастера, которые сделали Устинову? Все равно, может быть, вы даже этому не отдаете отчет, но так или иначе, они сделали свое дело.
Герман Юрий, Каверин, Вениамин, Вересаев, читанный тоже, перечитанный во всех направлениях, Бунин, если туда углубляться, из советской литературы, Куприн, да все, потому что так писать, как писал тот же Герман, вот именно для возраста, для вот моего, когда мне было 16 лет, 15 лет, и сейчас я детям своим все время подсовываю эти книжки.
Но получается.
Да, получается.
Вот
у нас все получается. Нет. У нас, во-первых, бабушка, которая даже в голову не приходила моей маме, Людмиле Михайловне, что ребенок там не будет читать книжку. Да? И потому что ей это не приходило в голову, ребенка не нужно было заставлять. То есть мама безошибочно совершенно, как вот она нас с сестрой приучила читать, так она приучила читать и детей просто с абсолютно раннего возраста. Она читала там, допустим, Руслана и Людмилу вслух, но уже когда ребенок мог складывать слова, до какого-то определенного места, самого интригующего. Дальше она говорила, теперь мне нужно позвонить тете Рае.
И все.
Да. А ты можешь почитать, а я сейчас позвоню и приду, и мы с тобой продолжим с того места, где ты оставился. Да, и вот это вот нетерпение, боже мой, что ж такое-то? Почему же сейчас надо звонить тете Рай, когда колдун несет богатыря? Куда же он его несет? Что же дальше? И так было все время с любой книжкой. Ну и дальше все уже читали без всякой натуги. И потом, мне кажется, что для чтения... Сейчас говорят, у меня нет времени читать. И это... Ну, это смешно, да? Потому что для чтения не нужно время. Для чтения нужна привычка. Если сформирована привычка к чтению, как привычка здороваться по утрам, я не знаю, там, говорить спасибо, да? Ходить в брюках. Ведь брюки надеть тоже нужно время.
Конечно.
Без брюк вполне...
Тогда встань и иди.
Да, да. Не трать ты эти 5 минут на эти брюки. Потому что книжки и вот сейчас у нас с сестрой, у нее дома и у меня дома, и у нас в родительском доме везде разложены, были и сейчас разложены, да. Мама очень ругала, если мы читали там, допустим, за едой, или если мы клали вот книжку страницами вниз, это было неуважение к книжке. Но она ругала, но никогда не запрещала. То есть вот понимаете, да, то есть если она приходила и заставала вот это вот дело, которому ты служишь, Германа, я тоже остановиться не могу, я должна знать, что будет дальше с Володей Устименко. На войне женится он на этой ужасной Вере, или все-таки он пойдет к Варваре. И она приходила, видела вот это вот в глазах безумие и вот это листание книг и поедание супа, говорила, что так нехорошо, что от этого там портится зрение. Но чтобы вот она забрала, допустим, книжку, а так не было никогда. Так все привыкли.
Хорошо. Вот появился первый фильм по вашей книге. Как вы к этому отнеслись? Ну, к вам пришли и предложили, конечно. Все было цивилизовано.
Все было цивилизовано. Пришли, предложили. Я в изумлении пришла, потому что мне как-то это, ну, совсем не приходило в голову, как и с книжкой, что еще может быть и фильм. Надо же, как интересно. Потом еще денежку заплатили за права-то.
Конечно.
Что вообще мне показалось, вот вы сейчас будете надо мной смеяться, что мне показалось нечестно. И я обсуждала это со своей сестрой, которая очень разумный человек. Я говорю, Нуль, ну ведь я ничего не делала. То есть роман уже написан.
Да.
И почему мне должны за него платить еще какие-то деньги?
Хорошо, что есть сестра у вас такая.
Да, да. И она мне говорит, ну не почему, потому что это общепринятая практика, потому что ты отдаешь права именно этим людям, а не каким-то другим, и другие не будут иметь права на экранизацию. В общем, договорились. И я даже съездила на съемку, но меня позвали не для того, чтобы я там указания давала, а что-то нужно было там поправить как-то быстро в сценарии. Сценарий не я писала, писал сценарист. Переписывать себя в сценарий невозможно совершенно, вообще невозможно. Проще как-то отдельный написать. И меня потрясло совершенно ощущение того, что, ну, роман я придумываю, я и компьютер мой, и больше никого нет. А здесь съемочная площадка, там минимальная съемочная группа, это 60 человек, и вот эти машины стоят, кабели лежат, свет горит, актеры приехали известные.
Вот кто были первые, так, чтобы наши
и Евклид Кюрдзидис, Анна Большова, вот этот «Личный враг». То есть это был отличный фильм,
отличный,
вот как мне сейчас кажется. Да.
Закрученный,
да,
такой,
да,
просто.
Да.
Ну, собственно, роман тоже
и
был
И меня
неплохой.
Совершенно просто это потрясло, что эти люди все работают для того, чтобы вот эти герои, которые есть только на бумаге, чтобы они стали живые. И там все кричат, Маша, Маша, бежит со сценарием ассистент. Маша, прочитай в 32-й сцене, в чем Саша Потапова, героиня, в сапогах или в ботинках? В сапогах. Боже мой, никакой Саши Потаповой нет. Это же я ее придумала. А здесь сапоги, ботинки.
Она уже живет.
Она уже живет.
Она уже живет, конечно.
И вот это потрясающее ощущение, просто ни с чем не сравнимое. Удивительно.
А потом, когда вы уже увидели все, конечный вариант.
Ну, конечно, тут я сначала расстроилась, и все мне показалось не то, и все не так, и все наперекосяк. Потом я посмотрела еще раз и подумала, пожалуй, что ничего. Потом я посмотрела в третий раз и поняла, что это прекрасно снято. Единственное, что мне нужно было научиться делать, но я там постепенно научилась, отстраиваться от текста, от собственного, потому что вот это вот каждое слово...
Жалко, да,
жалко,
вот выброшено.
Выброшено, да, и мне было трудно. А потом я отстроилась все-таки и сказала себе, что это неправильно.
Но суть оставалась, да?
Да, все оставалось, конечно.
Но вообще я бы не сказала, что вы очень часто появляетесь на экране.
Нет.
Вот не могу этого сказать. Ну, как бы, ну, некоторые ваши коллеги это делают гораздо чаще. Причем абсолютно в самых разных жанрах программ. Хочешь политические, хочешь там у кого там кто кого убил или там еще чего, ДНК. Сейчас у нас модно. Нет-нет, я так не вижу. Если вы появляетесь, то это по делу, и как-то и это очень ощутимо. Правда. Вот честно вам говорю, я бы не трогала эту тему.
Да.
Нет, а это, наверное, все вот вытекает все утекает из начала вашей жизни.
Конечно, из бабушки, из дедушки.
Бабушки, дедушки, когда... тот же физтех.
Да.
Все равно.
Дед, когда увидел, а он немножко застал вот эту уже мою такую писательскую деятельность, он умер относительно недавно, несколько лет назад, то есть он застал, он обнаружил книжку, на которой было написано «Первая среди лучших». Это слоган, придуманный издательством для серии, в которой печаталась я.
Угу.
Дед меня вызвал на разговор. Я пришла. Дед мне говорит: «Таня, ну вот разве интеллигентный человек может позволить, чтобы кто-нибудь о нем так сказал? Первый среди лучших». Я оправдывалась перед ним и говорила: «Ты знаешь, от меня это никак не зависит и ко мне отношения не имеет. Это просто придуманное издательством для того, чтобы назвать серию ее, там, я не знаю, прекрасно продать и так далее». И я так многословно объяснялась, так словообильно, так просто по-разному. Он слушал, он так довольно строго, он умел так строго слушать. Объяснение мои принял, но вот это вот название этой серии я не люблю с тех пор, Диан. Правда. Чувствую все время вот эту неловкость какую-то, да, какая первая среди лучших, непонятно.
А скажите, пожалуйста, если можно... Вы правда пишете что-то о Думе?
Нет, я написала роман о Первой Государственной Думе 906 года. Он называется «100 лет пути». Это детективная история, ну, как вам сказать, такая приключенческая, да? То есть там детектив такой достаточно сложный. Там и бриллианты в чашке, а чашка спрятана в запечье, в изразцовую, значит, печь. И все это, значит, эта чашка плата за некий террористический заговор, который был в этом 906 году. То есть это история, придуманная от начала до конца, но которая происходит в декорациях Таврического дворца и в газетных сообщениях, условно говоря, того времени.
Ага.
Это страшно интересно, еще потому что я никак не могла тоже сообразить, что такое у нас в стране с парламентом. И на мысль на эту почитать что-то вот о первом парламенте, да, меня натолкнуло сообщение, сейчас не помню, то ли по радио я услышала, то ли по телевидению, что 63% там опрошенных россиян считают, что парламент не нужен вообще. Тут я так удивилась и стала как-то соображать, действительно, зачем же нужен парламент? Во Франции никому в голову не приходит, что парламент не нужен.
Да.
И когда я стала читать, ну, я многое на самом деле поняла. И я поняла, что вот эти 100 лет пути, они не пройдены, и что это все придется проходить, и что вот это положение нынешнее парламента нашего, это прямое следствие того, что было тогда, и вот этого недоведенного до конца решения, недопройденного до конца пути, недоделанных дел, которые тогда за них даже не успели приняться. В 904-м, когда был создан парламент, и все кричали «Долой монархию!», и парламент был создан исключительно как площадка, на которой более или менее открыто можно было ругать правительство, ругать царя, не получая за это по голове.
Угу.
Ни в какое законно-творческое поле это все так и не ускакало. Это все осталось вот в этой, как вам сказать, канаве, да, где выходили люди на трибуну, они были разные, они были очень образованные, очень подкованные и совершенно дикие и политически безграмотные, и начинали каждый про свое.
Это вы сейчас о какой думе?
Вот, о первой. Потом звонил колокольчик, и заседание заканчивалось.
Угу.
На следующий день опять. И князь Шаховской, который был думским секретарем первым, да, он решительно не мог понять, как нужно организовать работу. То есть в результате вот этого выхода на трибуну и произнесения речей каждый о своем должно получиться что? Вот Шаховской не знал. Он пытался организовать работу Думы. То есть как должен принять этот закон? Что закон собой должен представлять? Как бумага это? Или это свиток, как при Дмитрии Донском? Или это просто какое-то словесное указание? И что должно происходить после того, как закон приняли? И вы знаете, нет ответа на этот вопрос, вы понимаете? Это загадка.
У меня последний вопрос. Как вы считаете, мастеру нужна Маргарита?
Конечно.
Зачем?
Вы знаете, мы как-то на этом сошлись с Димой Быковым, с любимым с моим. Он как-то у меня тоже спрашивал вот про, ну, вот про парность, про эту.
Угу, угу. Независимо от того, кто мужчина, кто женщина. Абсолютно, это не важно.
Абсолютно. Угу. И я ему говорю: Димуль, ты понимаешь, вот как мне кажется. Мне кажется, что вот абсолютно любой человек из нас, что ты, что я, кто угодно, до какого-то определенного момента он Золушка. И в чем его не убеждай? Что он прекрасно пишет, играет на скрипке или на виолончели, ураганно водит машину, любит маму и папу. Он все равно считает себя там в той или иной степени несчастным, ни на что не годным, невостребованным, обойденным судьбой, задавленным делами и так далее. И он Золушка. Неважно это, он, опять же, вы правы, абсолютно, или она. Вот до того момента, когда вот это вот ты не ловишь вот это свое отражение вот в этом человеке, который и есть Маргарита.
Да.
И как только ты его поймал и вот за это зацепился, за это отражение, ты понимаешь, вот отражаясь оттуда, вот ты видишь себя, какой ты есть, что да, не все так плохо, да, там, может быть, есть проблемы, но они решаемые, да, там, я не самый лучший писатель на свете, но что-то могу, да, я не самый лучший сын, но у меня есть ты.
Угу.
И вот без этого объединения, как бы сейчас там это ни звучало пафосно, да, не получается видеть мир объемным. Мы его видим, на мой взгляд, если отдельно, такой монохромный, не цветной. У нас зрение, объединяясь только, делает его цветным. Вот мне так кажется. И, на мой взгляд, пока там Господь как-то не перепридумал, там на небесах, как бы устроить все получше, вот это отражение необходимо совершенно.
Танечка, вы совершенно потрясающе ответили на этот вопрос, абсолютно неординарно. Не скрою, я задаю практически всем своим гостям, не всем, но практически всем, и каждый из них человек известный, знаковый и замечательный. Но вот такого ответа не было еще ни разу.
Спасибо.
Спасибо вам огромное, это такой поворот. Как, собственно, вы делаете совершенно неожиданные вещи в том, что вы пишете.
Спасибо.
В том, что мы потом видим на экране, это все равно все идет от вас. Спасибо вам большое. Сегодня в гостях у нас была известный писатель Татьяна Устинова. Спасибо.
До свидания.
Вы слушаете программу «Мастера»